Слава Богу, несмотря на хорошую погоду, многие из нас здесь, никто не поехал на пикник. Я нуждаюсь в часах, точнее не я, а все остальные нуждаются в часах. Я вспоминаю одного проповедника, который рассказывал, как он проповедовал в Америке в негритянской церкви. Вообще, вот... Черные люди в Америке, у них культура их другая, собрание их богослужения проходит радикально по-другому. И я подумал, хорошо было бы сегодня нам иметь такую культуру, чтобы не засыпать. В частности, он говорит, я проповедовал, и когда людям нравилось то, что я говорю, они реагировали так, например, они говорили, «О, мама, мама!» Кто-нибудь из зала или несколько человек. Ему было, он славянин, ему непривычно было. Или он учит их, и кто-то кому-то из зала нравится, и он кричит «Teach us, brother!» В смысле, учи нас, брат! А он говорит, ну я как бы и так учу, я не могу, когда вы кричите. Ну и он боролся с этим. Это то, что помогает. Люди участвовали довольно активно. У нас так не принято. Поэтому подумайте, я думаю, как каждый может себя, скажем так, пробуждать во время проповеди. Я, конечно, буду стараться всеми силами вас пробуждать, но не всегда это удается. Поэтому я очень вас прошу открыть свои Библии, мы будем листать их, вы будете смотреть тексты в своих Библиях, умоляю вас конспектировать. Это то, что сосредотачивает наше внимание, это то, что заставляет нас думать, о чем говорит проповедник. Я немножко тоже устал, пришел и не очень внимательно начал слушать, как Василий начал собрание, и потом поворачиваюсь к нему и говорю, о чем он говорит. То есть я слышу отрывки, но к чему это все? То есть что он... А она мне говорит, я не знаю еще. И нужно было... У меня такая цель была, я хотел понять, я отвлекся и не понял сначала, ну, о чем он начал говорить. Потом внимательно сосредотачивался, чтобы понять, с чем это связано. Тем более он задел отрывки, которые я буду использовать в проповеди. И это очень хорошо. Ну, потом мы поняли. Он сказал, молодцы те, кто были вчера на школе. Вот это к чему я так понял. Хорошо, друзья, откройте послание Ефесянам. Мы продолжаем изучение этого послания, удивительного послания. И сегодня будет 33-я проповедь по этому посланию. Мы находимся в главе 4, в 4 главе, и изучаем такой отрывок, который записан с 11 по 16 стихи. Это фактически отрывок, который создает для нас серию проповедей, которую я назвал «Признаки библейской церкви». И сегодня мы продолжим изучать 11 стих. Мы в прошлой проповеди изучили в нем, наверное, три слова. И он поставил. Это то, что мы изучали. Сегодня мы изучим одних апостолами, других пророками. Мы не изучим сегодня иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Это мы изучим в следующей проповеди. Есть много уроков, которые заключены в этих словах, и мы их исследуем. Когда мы смотрим на этот отрывок, мы видим, что этот отрывок, это как будто бы за каждым словом, это каждое слово буквально, или ну, почти каждое слово, это как бы вершинка айсберга, которую мы видим, и то, что под водой мы не видим, но мы видим это во всем остальном библейском учении. И поэтому этот отрывок, он как бы такое суммирование или сжатое изложение учения о церкви. Сжатое изложение основных признаков истинно библейской церкви. Под библейской я подразумеваю церкви, которая вполне или очень-очень аккуратно, очень преданно созидает саму себя по библейскому учению, по плану небесного архитектора, не по плану какого-то земного человека, преданием культурных особенностей, каких-то там достижений науки или там психологии, но по плану небесного архитектора. Это то, к чему мы стремимся с вами. Мы хотим созидать нашу церковь так, чтобы она вполне соответствовала Божьему замыслу о церкви. Поэтому нам нужно изучить признаки библейской церкви, чтобы наша церковь обладала этими признаками. Давайте прочитаем этот отрывок, чтобы лучше его вспомнить. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью, или говоря истину в любви, все возрастали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Неделю назад мы говорили, почему эта серия очень важна. Я отметил три основных момента, просто хочу вам напомнить. Почему важно это изучать? Почему это жизненно необходимо для всех христиан, а не только для пасторов или каких-то служителей, для проповедников, которые как-то стараются созидать церковь особенно? Почему это важно для всех? Во-первых, я говорил, потому что сегодня в Украине представлено ужасно большое разнообразие церквей, которые отошли от истинно библейского учения. И люди смущаются, большинство христиан смущаются, они не понимают, или они думают, что Библия не представляет учения о церкви, или она представляет много разных, может быть, даже противоречивых учений, выбирая, какое тебе хочется. Другие разочаровываются, не знают, к какому лагерю примкнуть. Третьи кидаются с одной идеей на другую, с одной конференции на третью, привозят и экспериментируют что-то в своей церкви, или приезжают недовольные, если они не могут экспериментировать, у них нет такой власти, они просто сидят недовольные, вот в нашей церкви нет этого, чего я там изучил на этой конференции или в этой книге. Вторая причина, почему это важно, это то, что все члены церкви призваны являть величественную славу Божию через созидание церкви. Через церковь Бог хочет явить славу. И церковь призвана созидать не только проповедники, но каждый человек. Об этом этот отрывок учит. Поэтому нам нужно понять, как ее созидать. Не просто быть активным человеком, этого мало. Можно строить много, и это все бестолку, это все не имеет никакой ценности для Бога. Можно делать что-то здесь, вот я тут, нам удобно, люди говорят, хвалят меня и так далее, и так далее. Нужно, чтобы Бог хвалил. Поэтому каждый призван созидать, поэтому каждый должен понимать, как созидать. Зрелые христиане понимать должны библейское учение и понимать его глубоко, библейское учение о церкви. Потому что они очень соединены с церковью. Они призваны являть великого Бога через созидание церкви. Третья причина, почему нужно знать учение о церкви, нам иногда приходится выбирать церковь. Мы переезжаем в другой город, и нам нужно выбрать хорошую церковь, и нам нужно знать, по каким признакам выбрать. Признак большая или маленькая, здесь мне как-то уютно, здесь меня все знают, а тут ко мне не подошли. Это не тот признак, и далеко не первый признак, по которому нужно определять церковь, которой нужно примкнуть, еще и свою семью привести, или родных, и так далее. Или нам нужно давать советы кому-то, кто-то ищет церковь. Поэтому нам нужно быть библейски наставленными, чтобы действительно заботиться о людях, о себе и о людях. Вот таких три причины, как минимум, говорят, что эта тема жизненно необходима для каждого христианина. И когда мы изучали вот эти три слова, и он поставил в 11 стихе, мы из этого увидели первый признак библейской церкви. Эти признаки я не расставлял по приоритетам, они отчасти в тексте расставлены, но как мне удобнее, скажем, как здесь удобнее проповедовать, так они и изложены. Первый признак библейской церкви – это наличие поставленных Богом благочестивых служителей и руководителей в церкви, которые верно совершают свое служение. Этот контекст 7 еще стиха говорит о том, что это люди, одарованные для этого служения. Церковь должна обладать наличием рукоположенного библейского пасторства. И такое пасторство или руководство – это огромное благословение для церкви, мы говорили. Это то, без чего церковь становится слабой при всех других очень хороших признаках, которыми она может обладать. Без библейского руководства церковь становится слабой, она впадает в хаос, она запутывается. И мы говорили о том, что Бог ставит, написано, Он поставил, Бог ставит руководителей, они не сами должны себя поставить, и мы говорили, как происходит поставление. Другие пасторы, если в церкви нет никакого другого, должны внимательно исследовать характер этого человека, плоды его служения, соответствие библейским характеристикам его, которое записано в Тимофею и Титу, и в других отрывках можем их тоже увидеть. И если он соответствует, и если плоды его служения об этом подтверждают, тогда он испытывается, они быстро ставятся на служение. И если это действительно верно, все, что они проанализировали, с молитвой, часто с постом, они рукополагают такого человека. Они признают, что Бог поставил этого человека на служение. И таким образом человек становится пастырем церкви. И мы говорили, что сегодня разные есть тенденции. Некоторые церкви не признают рукоположение, другие признают такое, приблизительно проголосовать, ты самый активный, ты будь нашим пастором, или там, ты мне нравишься, ну и так далее. Пусть он будет. И нет щепетильного исследования библейского учения. И мы говорили о том, что церкви страдают, когда у них нет руководства, и церкви жутко страдают, когда у них есть библейски неквалифицированное руководство. И еще, ну, трудно сравнивать, от чего, что хуже. И то очень плохо. Даже наличие руководства, но которое не обладает библейскими характеристиками, даром и способностью служить, это большое горе для церкви. Очень большое горе. И каждый в церкви от этого страдает. Абсолютно каждый. Не только там один пастор от этого страдает, который плохо это делает. И Библия очень серьезно об этом говорит. Это то, что мы увидели. Это первый признак. Первый признак церкви – это то, что Бог ставит там библейски квалифицированных, благочестивых, смиренных, мужественных, боящихся Бога, руководителей, служителей в церкви. И это большое благословение для церкви, церковь должна стремиться, чтобы это было, если этого нет, и церковь должна поддерживать таких служителей, молиться за них и радоваться, если они есть. Это очень хорошо. Сейчас мы исследуем, мы пойдем дальше, и мы исследуем, что значит, написано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И мы с вами исследуем, кто такие апостолы и пророки. Во-первых, стоит заметить, что в этом стихе описаны две группы или два типа руководителей церквей. К первой относятся апостолы и пророки, ко второй относятся евангелисты, пастыри, учители. В чем отличие, мы вот буквально сейчас сможем увидеть это. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 12:28. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Контекст этого стиха, то, что выше написано, идет описание разных даров, которые есть в церкви. И то, насколько важен каждый человек в церкви с его абсолютно уникальным таким багажом даров, характеристик. И говорится о том, ну, что нет никого, о ком бы можно было сказать, этот человек не нужен церкви. Все должны созидать церковь, все невероятно важны, все к этому призваны. И 27 стих. И вы тело Христово, а порознь члены этого тела. То есть каждый из вас составляет это тело, каждый из вас должен работать, функционировать, исполнять свою роль. И дальше идет как бы разъяснение, как составлено это тело, или как Бог это тело составлял. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки и так далее. Тут есть определенный контекст, почему Павел дальше задает эти вопросы. Но мы смотрим на 28 стих. Этот текст подчеркивает не только идею призвания Божьего к служению, что Бог призывает. Здесь написано, что иных Бог поставил. Видите, опять же, они не сами себя выдвинули, они не сами как-то за себя проголосовали или подстроили, но действительно Бог их поставил, они увидели это через признание других зрелых служителей. Но этот текст говорит не только об этом. Он еще говорит, показывает некую хронологическую значимость поставленных служителей. Написано, во-первых, апостолы, во-вторых, пророки, в-третьих, учителя. Это то, как Бог, основав церковь, использовал этих служителей. Во-первых, апостолы. Кто такие апостолы? Апостол – это слово означает человека, который послан с определенной миссией. Это человек, у которого есть очень специфическая, определенная задача, которую он должен выполнить. Он есть апостол. Но это такое общее определение. Если более частное определение мы хотим вывести, посмотрев на апостолов, которых Христос избрал, то у них было достаточно много специфических характеристик. Ну, например, сам Иисус Христос их избрал. Сам Он их учил, Он их сам поставил на служение. Апостола Павла, вы помните, да, по дороге в Дамаск Христос ему явился и потом дал ему невероятное количество откровений. Он даже был вознесен на небеса, и ему много-много было открыто. И сам Бог призывает. Если мы вспомним, как апостолы пытались заменить Иуду в книге Деяний, когда они бросили жребий и вместо Иуды выбирали между двумя братьями, и Матфея выбрали. И они говорили там, что это должен быть брат, среди которых мы будем выбирать, который был с нами, когда Господь был на земле, который был свидетелем Его смерти и воскресения. Ну и, конечно, благочестивый, любящий Бога и так далее. То есть это были специфические признаки. Более того, апостолы, так как их роль была очень специфическая, они ее должны выполнять были, и поэтому некоторые тексты в Библии как раз описывают задачи, которые стояли перед апостолами. Давайте сейчас мы на них посмотрим. Три главные задачи, которые стояли перед апостолами и пророками. Первое – это положить основание для церкви. Церкви не было, она не существовала. И Иисус вознесся, и Он обещал, что Дух Святой придет через короткий промежуток времени, ожидайте Его. Он пришел, и появилась церковь. И апостолы должны были, и пророки, они должны были заложить правильное основание для церкви. Покаялось много людей, и они, по сути, покаявшись, стоят и смотрят, и что? Как правильно? Что делать? Что главное? Что второстепенное? Что правильно, что неправильно? Что нам делать? И апостолы должны были заложить основание для церкви, которая до сих пор существует. Для церкви, которая уже 2000 лет существует. Они тогда, в первом веке, за свою жизнь заложили правильное основание. Второй момент, и мы посмотрим текст. Или давайте прямо сейчас посмотрим. Ефесянам 2 глава 20 стих. Мы уже изучали этот отрывок, но вспомним его. Ефесянам 2:20. Давайте с 19-го. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Бог объединил и язычников, и иудеев, и они теперь все равноправные члены церкви. Вот как это было, Бог вас объединив, и тогда вы, быв утверждены, на чем? На основании апостолов и пророков». Апостолы и пророки были основанием церкви, они не сами были основанием. Церковь – это церковь Иисуса Христа. Он есть краеугольный камень церкви. Но они заложили основание для церкви. Помните отрывок, где Иисус спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? Ученики отвечают, одни так, другие этак, а вы за кого почитаете меня? И Петр отвечает, ты Иисус, Сын Бога Живого. Ты, другими словами, Спаситель, Бог, Сын Единородный. Ты Бог, ты Спаситель, ты Мессия. И сразу после этого Иисус говорит, ты Петр, и на сём камне я заложу основание на этом для моей церкви. И происходит здесь запутанность у многих христиан. Католическая церковь вообще на этом ставит, как кредо их церкви, то, что Петр был основанием церкви. То, что Петр – это краеугольный камень, на котором Иисус будет основывать церковь. Но на самом деле, если пристально исследовать этот отрывок, он говорит о том, что Иисус говорит так. На этом основании, в смысле вот на этом исповедании, которое сейчас Петр исповедал, о чем он говорит, что это не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой открыл тебе. На этом исповедании я основываю свою церковь. Краеугольным камнем в других местах Иисус является. На камне Иисусе Христе основана церковь, но не на одном из людей, даже на великих апостолах. Прекрасных братьях, которые были как мы, но были особенное призвание, и, конечно, были великие мужи Божии. Поэтому основание для церкви – это Иисус Христос и исповедание, то есть Евангелие. Вот на чем основана церковь. Петр это исповедал, и Иисус говорит, вот на этом основании я буду основывать свою церковь, на вот этом исповедании. Поэтому здесь говорится, вы утверждены на основании апостолов и пророков, на этом исповедании, на Слове Божьем, которое им было открыто, и они правильно его применили и заложили. И дальше, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором, видите на ком? На этом краеугольном камне, на Иисусе Христе, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Итак, первая задача перед апостолами, которая стояла, это положить основание для церкви. И как они это делали? Они Слово Божье, вот это Евангелие, применяли к реалии, в которой они находились, служили людям, вразумляли их, наставляли их, чтобы все поняли, на чем основывается церковь, как она должна развиваться. Это была первая задача апостолов. Они должны были заложить основание. Важный момент. Никто больше не основывает, нет другого основания для церкви. Апостолы 2000 лет назад заложили это основание. Для нас сейчас выбор, будем ли мы строить свое христианство на том верном апостольском основании для церкви, которое говорит, что Иисус краеугольный камень, и отсюда все строится. Или мы будем строить церковь на чем-то другом. Для нас только выбор. Никто сейчас не может другого основания заложить. Это невозможно. Церковь уже основана, и апостолы это сделали. Это была их абсолютно уникальная роль. Поэтому сегодня уже не может быть таких апостолов. Эта цель уже выполнена, и нет необходимости Богу призывать кого-то и одарять апостолам. Вторая задача, которая перед ними стояла, это получить откровение Божьего Слова и объяснить его. Их задача была завершить канон Библии. Давайте немножко посмотрим, что до них было. До них, за 400 лет до Иисуса Христа, канон был завершен. Что такое канон? Канон это, или в переводе мерила, с помощью, ну скажем, это собрание богодухновенных книг. В Ветхом Завете было много разных книг, но только определенные из них были богодухновенными, и Бог повел, проявил эти книги, и Израиль признал эти книги как богодухновенные. Не сделал их богодухновенными, но признал, потому что Бог выявил. Он сказал, вот мои богодухновенные книги, вот мое слово записанное. Эти книги не есть мое слово, а только эти. И Израиль признал это. За 400 лет до Христа закончился последний пророк, пророчествовал, который был записан в Писании. Далее все служители 400 лет лишь истолковывали все, что было записано. Хотя на протяжении всей израильской истории что-то было записано, и большинство людей служили проповедниками, которые истолковывали, разъясняли Писание. Так вот, когда Иисус пришел, канон Ветхого Завета был составлен, и Иисус не подверг его ни малейшему какому-то, какое-то подозрение не высказал или какое-то несогласие с ним. Иисус лишь подтвердил, да, это истинное Божие Слово. Он цитировал его, как Слово Божие, и подтверждал. И теперь Новый Завет, Бог дает еще откровение, Бог дает откровение Нового Завета, заключая Новый Завет через жертву Христа, завет о том, что он может спасать людей через его жертву. И он объясняет это, завет, который приводит к формированию церкви. И таким образом Бог записывает записанное слово. Ему нужно было сделать еще канон. Ну, канон Нового Завета. И теперь мы имеем завершенный канон всей Библии. И нет уже каких-то особых откровений, которые должны добавляться к этому. Апостолы должны были это сделать. Их роль была принять Слово Божие, как у пророка Исаии, например. Проповедовать это слово, записать все необходимое, Бог их руководил, и каждое слово, которое они писали. И таким образом, это была их уникальная роль. Канон библейский закончен. Любой человек, который добавляет в Библии что-либо, грешит. Любой человек, который ставит на один уровень с Библией что-то, грешит. Или что-то выше Библии, грешит. Любой человек, который говорит, что Писание недостаточно, не понимает правильно Писание. Апостолы исполнили свою роль. Бог сформировал канон Нового Завета. Как и в Ветхом Завете, Он проявил церкви, какие книги есть Его книги. Непогрешимое, абсолютно Божье Слово. Безошибочное, без каких-либо искажений от людей. И церковь это увидела, и она это признала. Церковь не дала нам Библию. Церковь не сделала нам канон. Это очень важно, это очень важная истина. Все христиане должны быть в этом утверждены. Если бы церковь дала нам канон, тогда церковь была бы над Библией, она была бы способна скажем, или создать Божье Слово, или там проанализировать Божью мысль и тому подобное. Бог дал нам канон, его проявил, церковь увидела плоды и признала это. Точно так же, как Бог ставит пастырей, церковь не может сделать человека пастырем. Бог должен одарить его таким. И церковь видит его служение, она содействует развитию этого дара, вспоможению, поддержке и так далее, но она признает. Таким образом, церковь нам не дала Новый Завет. Она Бог дал, Бог проявил, и церковь это признала. В первые века уже было очевидно для церкви, какие книги есть богодухновенные. Только по некоторым было рассуждение, и через некоторое время эти рассуждения были завершены, и утвержден канон был. Это была вторая задача. Ефесянам 3.5 об этом говорит, хотя не только этот отрывок. Говорится вообще в этой главе, в третьей, в начале, апостол Павел больше рассуждает о своем служении, о том, что он закладывал основания для церкви, что он занимается домостроительством церкви, и он как апостол закладывает основания, а мы на этом основании уже строим. Но каждый смотри, как строит. Кто-то строит из божьих материалов, кто-то из мирских, и результата будет никакого у мирских материалов. То вы, читая 4 стих, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Бог дал откровение. То, до чего люди сами не могут дорасти, исследовать и изучить. Бог открывает то, что людям недоступно для их логики, разума, их логических построений. Бог просто вносит то, что, ну, как бы сверхъестественно для логики человечества. Он открывает то, что они никогда сами не найдут. Он эту тайну открывает апостолам, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Это откровение не дано было в Ветхом Завете. Оно было дано нам. И теперь оно не было так возвещено, как ныне открыто кому? Святым апостолам его и пророкам, Духом Святым. Бог пришел и открыл эту тайну не просто всем. Он пришел к пророкам и апостолам, он открыл ее им, и их задача была проповедовать эту тайну, Слово Божие, и зафиксировать, ну, Бог их вел в том, чтобы они записали, и составился записанный канон Божьего Слова, через который Бог сегодня с нами разговаривает. Посмотрите внимательно в текст, надеюсь, посмотрите в свою Библию, делайте пометки. Кому он это открыл? Как ныне открыто не всем христианам, но святым апостолам его и пророкам Духом Святым. Это была уникальная вторая задача апостолов. Они должны были завершить или принести откровение, разъяснить его, проповедовать, утвердить в церкви и записать. И церковь должна была это утвердиться в нем и принять это откровение. Чем апостолы и занимались всю свою жизнь. Они нутетик служения несли. Нутетео от греческого слова, они вразумляли людей, как мы уже сегодня слышали. Они передавали слово, но не просто так, ну вот идея, лекцию прочитал, все, до свидания. А они день и ночь каждого вразумляли. Они проникали, как бы они говорили глубоко, как ты веришь, как ты это понимаешь, что ты переживаешь по этому поводу, покоряешься ты этому или нет. И они Слово Божие как бы вразумляли, то есть как бы в разум вкладывали, они дискутируя, рассуждая, уча, наставляли людей. Это то, чем они занимались. И они утвердили это основание в церкви, они заложили это. Они исполнили свою миссию, канон библейский завершен, поэтому сегодня не могут быть такие служители и апостолы. Потому что эта уникальная задача уже исполнена. Сегодня, правда, некоторые говорят, что они получают откровение. Некоторые просто это слово не очень богословски корректно используют. Ну, я когда-то использовал, на группе мы встретились. У кого какое откровение? Давайте поделимся. Ну, и мы имели в виду, кто как понял Слово Божье. И мы делились пониманием слова. Разъясните нам Писание. Но некоторые все-таки говорят, что они получают откровение. И это неправда. Такая немножко радикальная мысль для некоторых. Просто к размышлению, подумайте об этом. Бог дал все необходимое откровение, оно в Писании, и его достаточно для всей жизни, и он разъясняет. Откровение пришло через пророков Ветхого Завета и через апостолов и пророков Нового Завета. Откровение есть, оно завершено, ничто к нему не может быть добавлено. Оно абсолютно ясное, его можно понимать. Не все в одинаковой мере, нечто как тайно открыто, но все равно оно может быть понято. И нам не нужны какие-то посредники, которые бы что-то еще там Бог им открывал. Эту роль исполнили апостолы. Третья задача, которую они исполняли. Они должны были дать подтверждение этого слова, которое они от Бога получили и утверждали в церкви, знамениями, чудесами и силами. Если кто-то скажет, что он апостол, попросите его рассказать о знамениях, чудесах и силах, которые он совершил и, может быть, при вас может совершить. Если такого не было, значит, он не может называться в прямом смысле апостолом. Сегодня некоторые христиане называют себя апостолами, ну, в том смысле, что они заботятся не только об одной церкви, а о нескольких. Но это не совсем корректное просто использование этого слова. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 12:12. Я очень рад, что у нас нет этого текста. Нет его, да? Не показывайте его. Друзья, открывайте свое Писание. Я смотрю, некоторые на меня смотрят таким... Я понимаю, я говорю о том, что нужно Писание на собрании каждый раз, уже 2 года, а некоторые все равно не имеют его. Мне очень вас жаль. Это, наверное, говорит о том, что вам Писание не очень нужно. Это говорит, наверное, о том, что у вас дружба с Писанием очень классная, у вас все хорошо, и у вас достаточно времени его исследовать, и вам не нужно использовать это время, во время проповеди, чтобы открывать свое Писание, вникать и делать там пометки. Я не стою на такой позиции, я думаю, что жизнь летит очень быстро. И у нас не хватает времени, чтобы вникнуть во все Писание достаточно. И поэтому я думаю, что это большая глупость во время проповеди не сидеть со своей Библией и не влюбляться в нее, и не делать пометок, и не сдруживаться с ней. В следующий раз вы откроете Писание, и вы откроете книгу и увидите фигу, извините за такое выражение. Вы откроете, вы не будете не иметь никаких пометок. Я могу вам показать свою Библию. Я делаю эти пометки, потому что они мне нужны, не потому что я пастор. Потому что я знаю, мне нужно Слово Божие для того, чтобы жить. Потому что Иисус сказал, что человек живет каждым или всяким словом, исходящим из уст Божьих. Нет другой жизни, ни для работы, ни для профессии, ни для учебы, ни для душевного состояния. Нет другой жизни. Если такую элементарную малость, я проповедую 2 года, и кто-то не может еще выполнить, вам нужно еще далеко-далеко расти. Не обманывайтесь, братья мои и сестры возлюбленные. Не обманывайтесь. Вы можете все знать. Если вы еще не поняли, что времени в жизни мало, и во время проповеди вам нужно слово, которому я вас как пастор призываю. Каждое собрание. И вижу одни и те же лица, которые не открывают Писание. Мне очень горько, я молюсь за вас. Чтобы вы изменили свое отношение, чтобы вы поняли, вы нуждаетесь в Писании. Вы нуждаетесь всегда быть с Писанием. И в метро, и где-нибудь на улице, и где-нибудь, когда вы кого-то ждете, и на домашней группе, и, конечно же, во время проповеди. Вы нуждаетесь в Писании. У вас нет для нас жизни без Писания. Мы должны знать Писание. Мы должны прорастать в него. В этом сила. Я очень-очень вас умоляю, пожалуйста, измените свое отношение к Писанию. Это, я не пытаюсь сейчас выработать стандарт, кто пришел на собрание без Библии, тот грешник. Я не пытаюсь сказать, все должны быть с Библиями. Я пытаюсь сказать, что мы нуждаемся в Писании. И поэтому, если мы нуждаемся, конечно же, мы будем на проповеди с Божьим Словом. Это естественно. Если мы без Божьего Слова, мы просто не нуждаемся в нем. Мы где-то забыли, оно где-то потерялось, просто то, все, замотались. Но мы не забыли одеть одежду. Мы не забыли покушать, мы не забыли почистить зубы, надеюсь, многие из нас. Мы не забыли очень многие вещи. Мы в них нуждаемся. Но в Слове Божьем мы нуждаемся больше. Итак, 2 Коринфянам 12:12. Я из любви это все говорю. Я люблю вас, я хочу, чтобы вы были благословенными и счастливыми, поэтому я это говорю. 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостола. Здесь Павел отстаивает свое апостольство и говорит, признаки апостола оказались перед вами вот в чем. Всяким терпением, зрелостью характера, знамениями, чудесами и силами. Он говорит, я апостол. Слушайтесь меня, коринфяне, почему вы мне не слушаетесь? Вот вам доказательства, у меня есть признаки апостольства. Это мой характер, это знамение, чудеса и силы. Деяния 8 глава, 6 и 7 стих. Деяния 8 глава, 6 и 7 стих. Здесь описывается Филипп, пророк, Божий, апостол. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Бог не только дал слово апостолам, но Он дал им дары, знамений, исцелений, чудотворения для того, чтобы подтвердить это слово, для того, чтобы вразумить церковь, для того, чтобы уверенно заложить фундамент, что это есть откровение самого Бога, на котором должна созидаться церковь. Она должна твердо на нем стоять. Не только Ветхий Завет, но и Новый Завет. И все иудаисты, конечно же, восставали против нового откровения. И тем, которые из иудеев обратились, и из язычников, им нужно было, Бог так замыслил, подтверждение, что это слово действительно от Бога. Бог дал эти дары апостолам. У этих даров было особенное предназначение – подтвердить слово. И евреям 2 глава 3-4 стих об этом же говорит. Говорит о третьей задаче, которая стояла перед апостолами. О том, что они должны были подтвердить слово знамениями и чудесами. Евреям 2 глава 3-4 стих. «То как мы избежим, вознеродев или пренебрежительно относясь, о толиком, о столь великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом?» Иисус Христос это слово Божие проповедовал. «В нас утвердилось это слово». Оно было действительно, мы были вразумлены, церковь была действительно утверждена в этом слове, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Это слово было проповедано Господом, и проповедано апостолом это слово, и оно было утверждаемо в нас, здесь говорится, через эти все знамения, и такие чудодейственные дела. В истории человечества, когда мы читаем Библию, мы можем увидеть, что чудеса и знамения Бог использовал трижды особенным образом. Он использовал это в особенные периоды. Это не вся Библия. Нам иногда кажется так, страницу перелистнул, и вот новое чудо. А то, что между этими двумя страницами 100 лет прошло, мы не замечаем. Только в особенные периоды, которые Бог особым образом проявлял чудеса. Период первый, во времена Моисея, это формирование избранного народа. Бог утверждал, вы народ избранный, я работаю через вас, и тогда же через Моисея откровение. Во времена Илии и Елисея, пророков, которые защищали нацию от разложения и полного отступления от Бога. И эти знамения тоже были для того, чтобы утвердить народ, когда он был в очень уже опасном состоянии. И во времена Иисуса и апостолов это тоже было. Когда было искупление, когда был заключен Новый Завет, когда проповедовалось Евангелие, то есть это новое откровение, когда формировался канон Нового Завета, были особенные чудеса. Наступит время, когда будут тоже эти чудеса. Это будет последнее время, время скорби, когда придут еще пророки. Два пророка, они будут проповедовать, творить чудеса, хотя в то время и Антихрист, и Сатана будут творить великие чудеса. И написано, прельстят многих, кто будет сориентирован на чудеса, а не на истинное Слово Божие, кто будет сориентирован на эффект чудес, а не на то основание, которое заложили апостолы. В этом исходном значении слово апостол употребляется в Новом Завете только по отношению к 12. Ну или тут можно смотреть, кто Матфей или Павел в этих 12. На такое апостольство имели право только избранные непосредственно Христом и очевидцы Его воскресения. Именно поэтому лишь 12 оснований Небесного Иерусалима в Откровении описанного названы именами апостолов. Там не 1500 оснований, там только 12. Откровение 21 глава 14 стих об этом говорит, что основание этого города названо именами апостолов, и там 12 этих оснований. Это специфическое служение, которое было совершено, оно исполнило три задачи. Но термин «апостол» в Новом Завете употребляется и в более широком смысле этого слова. По отношению к некоторым другим людям в Первой Церкви, таким как Варнава, например, Деяния 14.4, Сила и Тимофей, 1 Фессалоникийцам 2.6, эти служители исполняли лишь некоторую часть из того, что исполняли 12 апостолов. Они не были такими же апостолами, как те 12. Они, если так можно сказать, они были как помощники апостолов. Наверное, в таком смысле кто-то может назвать себя апостолом. Они заботились о разных церквах. Они были помощниками этих 12 апостолов, проповедовали слово, утверждали его и тоже были названы апостолами, но в более широком смысле слова. В Библии нет никаких свидетельств о том, чтобы апостолы или пророки после своей смерти замещались кем-нибудь другим, каким-то другим человеком. Например, нет сегодня у нас Петра, ну там, например, 28-го Петра, которого мы знаем, что от Петра это его какой-то преемник, например. Ну, хотя некоторые так, конечно, утверждают, католическая церковь так говорит. Но на самом деле мы не видим в Писании этого и близко. Мы можем это прочитать в других каких-то преданиях, которые не являются богодухновенными, которые не являются Словом Божьим, которые являются простыми христианскими книгами. И ценны они лишь в той мере, в которой они соответствуют Писанию. И если они говорят что-то, что Писание не утверждает, они заблуждаются. Писание нигде не говорит, что апостолы передали свою роль кому-то другому, где есть какая-то преемственность от апостолов. Если бы она была, тогда Иисус был бы из рода священников. Он бы взял бы преемственность Ветхого Завета на себя, но он пришел сыном плотника. Его родственник пришел, Иоанн Креститель, из священнического рода, но не Иисус. Он не учит нас преемственности. И апостолы не были, я не знаю, там, его детьми или как-то еще что-то в этом роде. Преемственность не описана в Писании. Дух Святой действует в отдельных людях, избирает их, и они не передают свою роль другим. Нельзя быть верующим просто потому, что ты родился в христианской семье. Кто-то говорит, у Бога нет внуков. Нельзя быть пастором, потому что твой отец был пастором. Нельзя стать кем-то, потому что кто-то там тебе это как-то передал. Бог должен это тебе дать. Остальные должны это признать. Из понимания роли и уникальность избрания апостолов, вообще уникальность их роли, их задачи, уникальность их избрания апостолов и пророков, становится очевидным, что апостольское и пророческое служение исполнило свою роль и отсутствует сегодня. Когда создание Нового Завета было окончательно завершено, роль апостолов и пророков прекратила свое существование. Для некоторых трудная мысль. Но над этим нужно серьезно подумать и приобрести ясное убеждение. И это очень важное, важное убеждение. На очень многие вещи повлияет. Второй здесь описан род служителей – это пророки. Пророки тоже назначались Богом, как особо одаренные мужи, и отличались от верующих, у которых был просто дар пророчества или проповедования. Не всех верующих с даром пророка можно было назвать пророками. Создается впечатление, что служение пророка предназначалось исключительно для работы внутри местного собрания верующих. Они были в отдельной церкви. В то время как апостольство было гораздо масштабнее. Из чего это создается впечатление? Например, когда Павел служил в Антиохийской церкви, его называли пророком. Деяния 13.1. Но во всех остальных случаях он уже называется апостолом. Когда он был просто в одной церкви, он назван пророком. Когда он начал идти основывать новые церкви, проповедовать, он везде называется апостолом. Пророки не всегда передавали новую весть от Бога. Иногда они просто излагали уже полученное прежде откровение. Деяния 13.1. О пророках Павел говорит после апостолов. И их слова следовало судить, сравнивая с тем, что уже сказали апостолы. 1 Коринфянам 14.37. А там апостол Павел как раз говорит о том, что пророки не должны говорить, что хотят, но он имеет авторитет над ними в этом тексте. Они должны согласовать свое учение с апостольским откровением. И можно было бы еще больше здесь говорить, но я надеюсь, уже понятно. Апостолов и пророков Бог избрал на определенный промежуток времени для основания церкви, для закладки фундамента, для формирования канона библейского и для подтверждения, что это откровение от Бога знамениями, чудесами и всякими такими силами. Это то, что они сделали. Сегодня их нет в церкви. Слава Господу, Божий замысел исполнился, они заложили основание. Сегодня некоторую их роль продолжают исполнять евангелисты. Апостол Павел, например, он шел и проповедовал Евангелие, основал церковь. Сегодня евангелисты, или можем сказать миссионеры, призванные, делают это. То ли в своей церкви миссионерствуют, распространяют Евангелие, то ли делают это по другим городам. И пастыри, которые есть, и учители, которые вразумляют Слову Божьему церковь и взращивают ее для того, чтобы она стояла на том же основании, была вразумлена теми же апостольскими библейскими истинами. И теперь мы сделаем выводы. Выводы из служения апостолов и пророков, и с помощью этих выводов мы нарисуем еще несколько признаков, сколько я успею, признаков библейской церкви. Давайте, правда, я все-таки поделюсь одной цитатой с вами. Цитатой о роли апостолов, просто чтобы еще подтвердить. Джон МакАртур написал толкование на это послание, и вот что он говорит. «Однако должность апостолов упразднилась после завершения Нового Завета, да и самих апостолов после этого времени не стало. В свое время точно так же и пророки Ветхого Завета перестали появляться после того, как этот завет был полностью завершен, что произошло примерно за 400 лет до рождения Христа. Они исполнили свое пророчество, канон сформирован, и потом Бог не давал уже их. Но были проповедники, разъясняющие это слово. Церковь была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, Ефесянам 2:20. Как только основание было заложено, служение апостолов и пророков закончилось». В Новом Завете все служения отличались действенным характером, поэтому нигде не говорится о том, что первые два служения дарами, апостолы и пророки, были заменены двумя последними. То есть они исполнили свою роль, а пастыри и евангелисты исполняют не такую же самую точно роль. Но факт остается фактом: в дальнейшем в служении церкви евангелисты, пастыри и учителя приняли эстафету от первого поколения апостолов и пророков. С момента своего рождения, в день Пятидесятницы, церковь была многим обязана апостолам, через которых Христос явил полноту новозаветного учения. В Деяниях 2:42 мы это можем читать. Эти особым образом призванные мужи, получив силу от Бога, записали явленное им заключительное откровение. Хорошо, выводы из служения апостолов и пророков. Вывод номер один. И из этого мы увидим второй признак библейской церкви. Роль апостолов и пророков совершила то, что должна была совершить при становлении церкви и при завершении формирования Слова Божьего, канонического, богодухновенного. Апостолы и пророки не были заменены другими людьми. Церкви продолжали руководиться только пастырями, они же пресвитеры, епископы, и евангелистами. Из этого мы видим, что Библия не дает нам основания для формирования епископальной системы управления над церквами, где есть церкви, над церквами есть областные епископы или пресвитеры, разные есть названия, или архимандриты, архиепископы. На церкви в Украине есть украинский главный священник, а над Украиной, где-то над многими странами, есть еще такая иерархия священников или каких-то служителей, которые стоят над церковью. Апостолы имели определенную власть, хотя их власть над церковью была все равно очень скромная. Они не исполняли подобную роль, как сегодня мы видим в других церквах. Они не поставили вместо себя кого-то еще, они оставили только пастырей, евангелистов, которые должны были служить в поместной церкви и не могли иметь власти над другими церквами. Они могли лишь влиять, быть примером, иметь братское общение, взаимоподчиненное, такое смиренное взаимоназидание друг между другом. Они могли прибегать к помощи друг друга, они уважали друг друга, они жили в братстве, это не были изолированы друг от друга церкви, они были близки, но апостолов или не было над ними в таком смысле, как сегодня мы можем видеть. Так как апостолы никого вместо себя не поставили и даже сами такую роль не играли, когда мы в Деяниях видим, как апостолы давали языческой церкви повеление, там, помните, не есть удавленной крови. Если мы прочитаем, мы не увидим там очень властного повеления. Всем церквам повелеваем делать так, мы, апостолы Христа, вам повелеваем, и вы должны это исполнить, а кто не будет исполнять, будет отлучен от церкви. Они в скромности и в смирении говорят: никакого не возлагаем на вас ничего, и такой вот совет вам даем. То есть там есть такая очень большая скромность в том, как они это пишут. Таким образом, церкви должны быть самоуправляемыми через тех служителей, которые там есть, и через всю церковь. Они должны находиться в дружеских, братских отношениях с другими церквами, а не быть подчиненными архисвященникам или областным пресвитерам, или государственным епископам национальным и так далее. Таким образом, Библия не дает нам основания для формирования иерархии священников над поместной церковью. Это становится еще более очевидным и ясным, исходя из того, что Библия, когда говорит о пресвитерах, например, областной пресвитер, да, есть такое понятие, или говорит о епископах, епископ всея Руси или всей Украины и так далее. Когда Библия говорит слово «епископ», «пресвитер» и «пастырь», она говорит про одного и того же служителя. Она не говорит про три разных вида служителей. Она говорит, что один и тот же служитель, он же есть, я есть и пастырь, и пресвитер, и епископ. Эти разные слова, они показывают разные грани этого служения. Пастырь – это одна грань, мы об этом поговорим, пресвитер и епископ. Это разные грани, которые описывают, что же пастырь должен делать, чем он должен быть занят, какой характеристикой он должен обладать. Например, пресвитер по-другому можно перевести как старейшина, более зрелый духовно человек. Вот и все. Слово это пресвитер с греческого языка просто более старший, более зрелый, как старейшина. Хотя сегодня по словам старейшина тоже разное подразумевают. Есть пастыри, а есть старейшины в церкви. И это библейски некорректно. Потому что старейшина, он и есть пастырь, он и есть пресвитер. Это более зрелый человек. Но мы об этом в следующей проповеди подробнее поговорим. Я покажу это ясно из Писания. Смотрите, один отрывок я все-таки хочу вам показать, чтобы этот вывод, который я сделал на нескольких словах в этом тексте, в Ефесянах, ну и, конечно, на других текстах, я хочу показать вам еще яснее, чтобы вы увидели, что это ясно из Писания проистекает. Откройте Деяния 20 главу. Апостол Павел через служение одного из таких местных пророков получает руководство от Бога, что Бог ведет его к тому, что он не будет продолжать свое служение так свободно, он будет арестован, и Бог поведет его свидетельствовать царям, вельможам, и дал потом ему возможность свидетельствовать не только им, военным людям. И он идет последний раз, обходит церкви, и приходит в церковь Ефеса, где он служил 3 года, послание, в которое мы прочитали, церковь, в которую он послал потом Тимофея, церковь, в которой потом апостол Иоанн служил. И из Милета же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. Здесь можно заметить, церковь в единственном числе, пресвитеров во множественном. В одной церкви Ефесе было несколько пресвитеров. Это важная заметка. Вот почему в нашей церкви не один пастор, но как минимум 2, и мы жаждем, чтобы было больше. И потом он описывает, как, что будет, что ему предстоит, и он описывает служение из 25 стиха. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедую Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». Почему? В чем измеряется успех твоего служения? «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Я проповедовал вам всю истину. Я не проповедовал только любимые темы, я не проповедовал то, что было только насущно, или то, что вы хотели слушать, но я проповедовал все, я разъяснил вам всю волю Божью, я сделал экспозицию всего Слова Божьего. Вот почему у нас экспозиционная разъяснительная проповедь «Слово за словом». Я не хочу быть виновен в крови чьей-то из вас. Итак, «внимайте себе и всему стаду». Это слово еще можно перевести как «защищайте, храните себя и все стадо, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, епископами». Это слово «епископос» на греческом языке. Смотрите, он призвал пресвитеров, а потом говорит, Дух Святой вас поставил быть в церкви, какую роль исполнять? Епископов, или блюстителей, или надзирателей, которые заботятся в общем о церкви. И смотрите дальше. «В котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти». То есть кто пасет? Пастыри пасут. «Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Церковь как стадо, в которое Бог вас поставил пастырями. Вы же епископы, блюстители, и вы же пресвитеры. 3 этих слова относятся к одному и тому же человеку. И здесь Павел говорит о том, что наступят тяжелые времена, основание, заложенное апостолами, будет атаковано. не только извне, но и у вас внутри, в ваших церквах, восстанут волки. Знаете, чем волки отличаются от некоторых хищных других зверей? Например, от медведя. Когда медведь приходит в стадо, он может одну овцу взять, чтобы ее съесть, и унести с собой съесть. Волки, обычно, которые нападают на стадо, они вырезают очень много овец, хотя съедают потом только одну. Они очень большой урон наносят стаду. Сегодня, ну, это обычное дело в пастушеском, кто пас овец, я просто это знаю. То есть они очень страшное дело. Он говорит, среди вас восстанут лютые волки. Апостолы об этом говорят. Чему нам сегодня удивляться, когда в церкви могут восставать какие-то лже-братья или лже-сестры, которые разрушают церковь, которые вырезают очень многих, которые влияют очень плохо. Он говорит, среди вас такие восстанут, они будут атаковать заложенное учение, которое я заложил вам, всю волю Божью проповедовал. Они не будут ей покоряться, они будут против нее спорить, они не будут подчиняться ей. И это опасная ситуация, поэтому храните себя, он говорит в первую очередь, и храните все стадо, потому что, 29 стих, я знаю, что придут, когда я уйду, войдут лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, будут искажать учение, дабы увлечь учеников за собою, посему бодрствуя, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил, вразумлял каждого из вас. Помните, какое служение я нес. Я закладывал основание Слова Божьего. Я занимался учением. Я излагал и разъяснял вам всю волю Божию. Я чист от крови вашей. От кого-либо из вас. Теперь продолжайте мою эстафету. Теперь храните себя. Храните стадо. Защищайте от извращения учения. Занимайтесь этим постоянно. Помните, по примеру моему это делайте. Помните, что я это делал. Вот чем было характеризовано мое служение. Я не просто в Ефесе 3 церкви построил 3 здания или одно большое. Я не просто здесь организовал благотворительность, и мы фонд сделали, и мы помогли очень многим бедным людям. Мое основное служение было закладывать фундамент Слова Божьего. Пасторы, пресвитеры, епископы, продолжайте это служение. Не уходите от него. Потому что будут восстающие люди, которые будут вас тянуть от этого служения, и которые будут атаковать церковь. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Итак, смотрите, мы увидели здесь, из этого отрывка, что нет 3 разных служений. Епископы, пастыри и пресвитеры – это одно и то же. Поэтому если появляются архиепископы или ну, ты пастырь, а над тобой областной пресвитер, не совсем это корректно. Я при этом не обвиняю областных пресвитеров. Это может быть такое не очень библейски корректное название, а они могут совершать смиренное служение помощи церквам и заботы и не властвовать над ними. Другие же требуют подчинения, и это некорректно. В этом отрывке вот что еще мы видим. Мы видим, что апостол Павел, завершая свое служение, его детище, то, во что он отдал свою жизнь, он призывает пресвитеров, руководителей церкви и говорит с ними, как с теми, от которых очень сильно зависит здоровье церкви. В церкви должны быть руководители, которые совершают верно свое служение. И мы уже даже затронули, каким должно быть это служение. Но смотрите, что еще. Апостол Павел говорит, не только предполагая, а он утверждает, что будут серьезные проблемы. То, что я сделал, будет серьезно атаковано. Это не просто медведь зайдет в церковь, уворует одну овцу и уйдет. Лютые волки будут в церкви. Более того, он говорит, среди вас, и он говорит этим пресвитерам. Он, я не знаю, утверждал ли он, что я это не исследовал, что среди них кто-то один из них, ну или как минимум тот, который будет рядом с вами, может быть, станет пресвитером, восстанут лютые волки. Церковь сильно страдает от пресвитеров, которые являются как волки, которые не заботят, которые пасут себя, а не пасут церковь, которые не оставляют 99 и не выискивают одну. Которые пасут себя. Иеремия, 23 глава, можете прочитать, яркое послание к пастырям, которые пасут себя, и как жестоко, или не жестоко, а как справедливо и праведно они будут наказаны. Вот в этой ситуации, вот поставьте себя на место Павла. Дело вашей жизни, не более того, дело жизни Господа вашего, ради которого вы от всего отказались. церковь вашего Господа, ради которой вы жили, и вы больше их никогда не увидите. И вы хотите их защитить. По-человечески логично было бы поставить одного по всей Азии вместо себя апостола. Сказать, вот он будет вас учить, как я. Вы приходите, вас наставлять, покоряйтесь ему. Вот этот брат самый зрелый среди вас. Он покаялся 10 лет назад. А ты покаялся, пресвитер, всего 5 лет назад. А ты 6 лет. А с этим я больше времени, чем с вами провел. Этот будет главный. Его слушайтесь. И, кстати говоря, я еще в Малую Азию туда не зашел, в галатийские церкви. Ты еще туда приди, скажи, я передал, что ты глава над ними будешь. Это было бы логично. Люди так организовывают, ну, все в жизни. Есть директор школы, есть учителя ему подчиненные и так далее. Один человек. Но смотрите, что Павел говорит. 28 стих. Он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду. Храните себя и будьте внимательны, что с вами происходит. Никого над вами я не ставлю. Будьте внимательны ко всему телу Христову, к себе, к своему хождению перед Ним. Защищайте как тело, так и себя». И 32 стих еще более ярко говорит: «И ныне предаю вас или передаю вас архиепископу такому-то?» Нет. «Областному пресвитеру?» Нет. «Предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более, чем я вас назидал». И да, видите, превосходство канонического слова Божьего над апостольскими даже чудесами, оно еще более вас будет назидать. «И дать вам наследие со всеми освященными». Апостол Павел не ставит кого-то над ними. Апостол Павел говорит им о том: вот серьезная опасность надвигается. Молюсь за вас, умоляю, следуйте моему примеру. И я предаю вас тому, кто может вас действительно защитить. И это только Бог и только Его Слово. Только Бог и только Его Слово. Я не ставлю никого над вашими церквами. Но только Бог и только Его Слово должно владычествовать над вами, над каждой церковью. Павел призывал из Ефесской церкви пресвитеров, совет пресвитеров. В проповеди, обращенной к ним, он называет церковь стадом, которую они должны пасти, так как они пастыри. Также Павел называет их блюстителями, на греческом епископос. То есть пресвитер, пастор, епископ – это одно и то же. Также из текста мы видим, что апостол Павел не предает церковь Ефеса другому апостолу или своему заместителю, или архиепископу. Павел предает пресвитеров лишь Богу, только Богу и только Его Слову. Из этого мы видим второй признак библейской церкви. Это автономность библейской церкви. То есть она находится под руководством Бога, Слова Его, и под руководством Богом поставленных пастырей, которые должны быть покоренными Богу, покоренными Слову и совершать служение проповеди Слова в своей церкви. Мы не видим, что церковь покоряется или должна быть под руководством архиепископов, папы, областных епископов и так далее. При этом, при такой автономности церкви не подразумевается, что церковь должна быть независимая, самодостаточная, не нуждающая или не любящая братство вокруг себя. Она должна находиться в братских отношениях с другими церквами, взаимоподчиненным, взаимоуважающим отношениям. Она не должна думать: мы здесь самые правильные, все остальные грешники, они ничего не понимают. И поэтому что там они, пусть придут тут у ног наших сядут, мы им там что-то скажем им, а они нам пусть вообще ничего не говорят. Да и в принципе они нам не нужны. Мы нуждаемся с вами в других братьях и сестрах. Мы нуждаемся в братстве, которое есть в Киеве, и не только в Киеве. Мы нуждаемся, чтобы общаться с братством всем. Но это не значит, что кто-то ставит над церковью властителей, которые должны управлять церквами. Поэтому наша церковь входит в ассоциацию церквей, или можно сказать, содружество церквей. Нет кого-то, председатель нашей ассоциации не имеет власти над церквами. У нас есть совет, пасторский совет, совет ассоциации, который выполняет роль катализатора, который просто между церквами предлагает что-то делать такое, чтобы между церквами развивались благословенные, верные отношения. Который не обладает авторитетом, он не может прийти и сместить одного пастора или другого. Это может сделать любой пастор из нашей ассоциации или даже из другой церкви, прийти и увещевать, и говорить, если какой-то пастор во грехе, и говорить, что это не по Писанию, и так не должно быть, он не должен быть пастором, ну и так далее. Но нет такой власти. Наша церковь входит в ассоциацию церквей, где этот признак соблюдается. Второй вывод из роли апостолов. И мы из этого показываем третий признак библейской церкви, и на этом я завершу свою проповедь. Роль апостолов и пророков была в том, чтобы завершить канон богодухновенного Слова Божьего. Они это сделали. И на этом Слове Божьем их роль была основать Церковь Христову. Именно на этом основании, по этому Божьему замыслу библейскому, Церковь должна жить и развиваться. Церковь не может строиться по произволу пасторов. Она должна строиться по замыслу Божьему, который Он открыл апостолам и который полностью, полноценно и ясно записан и раскрывается в Библии, в канонических книгах Библии. К этому не относятся апокрифические книги. Они не являются богодухновенными. Они были добавлены в истории церкви в определенный момент с определенной целью, но они не являются богодухновенными книгами. Отсюда мы видим третий признак библейской церкви. Третий признак библейской церкви – она созидается только на учении апостолов. То есть она созидается только на канонической Библии. Не на Библии и на еще каких-то преданиях, не на Библии и на каких-то новых технологиях социальной работы с людьми, не на Библии и на социологии, психологии, еще чем-то таком. Она созидаться должна только на Библии. Только Библия, соло скриптура, является высшим авторитетом для нашей церкви. Бог, говорящий с нами через свое слово, записанное и достаточное, и завершенное, направлять должен нашу церковь. Пастыри этой церкви и все остальные христиане должны быть покорены Богу, значит, покорены Его Слову. Значит, они должны любить это Слово, исследовать, вникать в Него, дорожить им, вникать в каждое Слово, заниматься Его исследованием, чтобы быть способными верно Его понимать. Тогда они способны покориться действительному значению Слова Божьего, а не того, что они там видят. Иногда я слышу проповеди, в которых человек открывает Библию и проповедует, и это просто это не библейская проповедь. Он прочитал отрывок, он там какие-то слова из этого отрывка взял, но он не использовал вовсе значение, которое там заложено. Он что-то совсем другое проповедовал, часто противоречивое библейскому учению. Мы должны знать Писание, чтобы покоряться истинному значению Писания. Поэтому нам нужно его исследовать. Поэтому я так переживаю за нашу церковь. Поэтому я говорю, братья и сестры, влюбитесь в Писание. Будьте всегда с ним. Открывайте, будьте хорошими учениками. Я учился, кроме института, в котором учился, я учился в семинарии. Я имею в виду степень магистра богословия. Я учился в центре подготовки пасторов. Еще какая-то степень. Я учился, немного не закончил школу душепопечения УИС. Я сейчас учусь в школе библейского проповедования. И я буду еще учиться. И, наверное, из-за этих регалий я могу уже сесть, и я много знаю, я могу уже сесть и оценивающий какую-то проповедь слушать, или находиться где-то, мне Библию не нужно открывать, да я же знаю все. И я знаю, что это глупость будет. Я знаю, что я всегда нуждаюсь в слове, и много чего еще я не понимаю. И мне нужно всегда быть учеником, который сидит у ног Христа, и любую возможность использовать, чтобы открыть Писание и в смирении наставляться. И показывать это не просто где-то там в каких-то рассуждениях, но в элементарных вещах, в том, как я отношусь к Слову, как я его открываю, как я с кем-то говорю и так далее. В том, что я на проповеди открываю Слово. Я прихожу в другую церковь, и я открываю Слово, и я вникаю в Него. И я в этом нуждаюсь. Это быть учеником всю жизнь. Это и есть зрелость христианская. Таким образом, только Библия, только на ней должно быть основано служение. Библия при этом должна быть центральным орудием в созидании церкви. Библия должна быть центральным орудием в созидании церкви. Когда мы говорим, что церковь должна быть основана на Библии, ну какая церковь не основана на Библии? Ну везде Библия ценится. О чем мы говорим? Какие-то такие постные, неинтересные банальности звучат. Но на самом деле это не так. Церковь может иметь Библию, вот так показывать ее, может и не показывать. Может проповедовать, не открывая Библию. Церковь может открывать и проповедовать что-то не то, что там написано. Церковь может придумать много всяких идей служения, не вырастающих из Писания. а вырастающих из просто новой технологии, из модного течения христианского, из модной идеи, из прагматизма, что работает и что не работает. Это работает, мы это делаем. Вытекает ли это из Писания? Сидели ли люди, исследовали Писание, увидели, как это появилось? Является ли этот метод действительной реализацией громогласного библейского заявления, которое кричит на нас, и мы говорим, как мы должны это выполнить? Братья и сестры, давайте подумаем, какой метод в наше время мы должны применить, чтобы вот это, то, что Божье Слово нас кричит, воплотить в нашей жизни. Или оно молчит там, и мы просто изобретаем новый метод, потому что нам уже двигаться дальше. Многие методы служения вовсе не проистекают из Писания. Я сидел на многих совещаниях, где пасторы, руководители семинарий проводили не один день в анализе того, что происходит, и не открывали Библию. Почему так? Ну, потому что мы люди, ну, мы-то все знаем уже. Мы здесь серьезные мужи собрались. И что мы тут будем каким-то там шкалярством заниматься? Сейчас вот по тексту идти, мне как-то неудобно унижать тут братья, вроде они этого не знают. Поэтому будем в общем о понятиях говорить, богословских, например, понятиях. Будем говорить о понятиях там церковной, там чего-то, каких-то там вещей, христианства мирового, каких-то великих понятий. Я знаю книги, которые пишут по 300 страниц. В лучшем случае просто вставочки из текста там вставляют для подтверждения, чтобы сказать, это христианская книга. Человек пишет книгу своих измышлений. И потом туда немножко сыпанул цитатами, даже не библейскими текстами, а просто ссылками. И все. Я недавно слушал одну серию о созидании церкви, и пастор, который там преподает на видео, он говорит, я свою серию особенно основываю на вот этой книге. «Естественный рост церкви» называется. Он говорит, почему эта книга очень важна для нас? Вот почему. Я по образованию социолог, он говорит. Эта книга сделана на правильной научной социологии. Было исследовано столько церквей, им были заданы одинаковые вопросы, из этого были сделаны объективные выводы социологии, и это очень серьезное основание для того, как мы должны учиться основывать церковь. Это не может быть основанием. Большинство церквей в мире может заблуждаться. Или многие, или те, которые исследовали. Это не есть основание. И слово, он должен был увлечь меня словом. Он должен быть кричать на меня словом Божьим. Он должен был трансформировать меня словом, чтобы я свою церковь, как пастор, основывал на библейском учении, а не на меняющейся социологии или новых открытиях науки. Каждое служение, которое мы совершаем как родители, как братья и сестры, как евангелисты, должно выражаться, должно проистекать из Писания. Это очень важно. Один отрывок хочу еще вам показать. 1 Тимофею 3, 14, 15. «Сие пишу тебе», Павел говорит Тимофею, последнее послание Тимофея подготавливает к служению такого, как пасторство, или он вот этим в широком смысле слова, может быть, мог назван быть апостолом. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно, или как должно, поступать в доме Божием, в церкви, который есть этот дом, церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Вот что такое церковь. Не модная, современная, продвинутая тусовка, социальная группа людей, партия. Это есть столб и утверждение истины. Везде должно быть очевидно, что Писанием дышит церковь. На Писании, из Писания проистекают методы служения, подходы, оценка, анализ любой ситуации. Очень-очень много не из Писания мы анализируем по христианским понятиям, но не по библейским понятиям, анализируем многие вещи и не замечаем того. И заметим только в том случае, когда будем серьезно исследовать Писание. Только тогда, только Писание может просветить нам и показать, я это делал уже 5 лет. Я думал, что это истинное выражение христианства. Описание это ведет меня в другом направлении. Это по христианским понятиям было правильно, никто бы меня не осудил, все бы поддержали. Ну да, это как-то по-христиански. Сегодня много что по-христиански выглядит, но это не по-библейски. И значит, это не поистине по-христиански. Деяния 6 глава с 1 по 7 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, когда церковь выросла, произошел у эллинистов ропот на евреев». Деяния 6:1-7. «За то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Что-то неправильно было в церкви. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, мы займемся благотворительным служением в церкви. Мы займемся социальным служением в церкви и вне ее. Мы накормим всех наших людей, которые и это продвинет, это покажет любовь, и это все совершит. Мы накормим даже окружающие районы, и они увидят, какие мы удивительные христиане, и все покаются. Нет, апостолы так совсем не поступили. Они ясно понимали, на чем должна быть основываться церковь, и что должно заключаться, в чем должно заключаться их служение. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив слово, пищись о столах. Это плохо для нас, это плохо для церкви, если мы будем оставлять слово, если мы не будем уделять ему пристальное внимание. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, и мы постоянно пребудем в молитве». А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Это есть главное служение, которое должно совершаться пасторами, и не только пасторами. Это есть главная роль, главный метод, как церковь возрастает. Слово должно проповедоваться, оно должно расти, оно должно, только оно способно преобразовать других людей и усилить их. Только Словом Божьим любовь наша действительно верно действует. Итак, братья, выберите их. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного верой, и так далее, и так далее. Шестой стих. «Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Таким образом, они рукоположили диаконов, они признали, этих Бог действительно выбирает, они действительно квалифицированные, зрелые, они и сами себя выдвинули и побежали. И смотрите седьмой стих. «И Слово Божие росло, и результат, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И даже из священников очень многие покорились вере». Апостолы в трудной ситуации, когда ропот, когда конфликт в церкви, когда недовольство, они наводят фокус, и они понимают, вот что должно быть основанием для церкви. Вот где выход, вот что должно быть главным нашим служением. Вот главный метод любого служения – это Слово Божие. Мы выберем, нужно позаботиться о этих нуждах, это важно, проявить любовь, заботу. И результаты этого – Слово Божие росло, и результаты этого – число учеников умножалось. Евангелизм был эффективен, потому что Слово Божье проповедовалось, а не потому что использовалась новая манипуляционная технология, как выбить слезу из какого-то грешника. И еще один отрывочек. Деяния, 19 глава, с 8 по 20 стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца. Вот чем Павел занимался. Беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, то есть христиан, и только с ними ежедневно, каждый день, проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет его служения. Так что все жители Асии, какой результат? Слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. И мы знаем ответ, почему это происходило, и мы спокойно это читаем, даже у нас этого нет. Бог по молитвам делает эти чудеса, но мы не обладаем таким даром. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Они неправильно поняли, в чем секрет. И они говорили: «Заклинаю вас Иисусом, которого Павел проповедует», как некую мантру произносили или какой-то заговор. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие? Нет у вас никакого авторитета, вы не в слове, вы не рождены свыше». И так далее. Слово Божье возмогало, и оно совершало свое дело. Таким образом, мы видим 3-й признак библейской церкви. Библейская церковь основывается только на учении апостола, только на библейском каноническом учении. И это слово есть единственное основание для церкви, единственный авторитет для церкви. Этому авторитету должны быть покорены все и все руководители церкви. И к этому ничего не должно быть добавлено. И только Слово Божие должно формировать наше мышление, все наши методы служения, любую идею, как должно проходить поклонение, какие песни выбирать, как долго проповедовать. Какими должны быть проповеди, наполненными слезливыми, интересными, увлекательными историями, вызывающими смех и хохот, или историями, которые, или Словом Божьим, над которым нужно думать и трудиться. Все, что мы делаем, какая проповедь, какое пасторство, сколько говорить, долго, медленно, в какое время собираться, как часто собираться и так далее, должно определяться Словом Божьим. И так может быть. И это есть третий признак библейской церкви. И если он будет там, то церковь будет благословенная, церковь будет действенная, Слово Божье будет возрастать, число учеников будет умножаться, если есть промысел Божий такой, потому что только Бог обращает людей. И тогда мы будем уверены, что слава Божья является в нашей церкви. Маленькая она или большая, слава Божья является, потому что мы верны Богу. И если Божий промысел поведет, что эта церковь станет очень большая, 300 человек, слава Господу за это. Если Бог не поведет, слава Господу и за это, то мы будем спокойными. Мы будем себя оценивать Библией, а не тем, что мы самые знаменитые и самые большие в Киеве. И итог из всей проповеди. Мы увидели, что Ефесянам 4:11-16 отрывок, который открывает экклесиологию учения церкви. Мы разобрались, почему важно изучать библейскую экклесиологию. Мы увидели, что первый признак библейской церкви, она должна содержать или иметь служителей и руководителей, пастырей и евангелистов. Мы увидели второй признак библейской церкви, она должна быть автономна, находиться под руководством Бога, Его Слова, и руководители церкви должны только этому быть покорны и внимать себе и всей церкви. При этом должны быть братские отношения с другими церквями. И мы увидели еще один признак библейской церкви, она стоит на апостольском учении, то есть на канонической Библии. Давайте помолимся. Господи, я просто очень несказанно рад, Отец, что Ты дал понять Твое Слово, что Ты даешь ясный компас для того, чтобы через бурю жизни идти, для того, чтобы пробираться через многие идеи, которые есть в христианском мире. Многие очень увлекательные идеи, многие идеи достаточно авторитетные. Господь, спасибо Тебе, что Слово Твое ясное. Если приложить верное старание, приложить здравый смысл, его можно понять и можно руководствоваться, можно покоряться Ему и быть уверенным, Господь, что мы покоряемся Тебе. Господи, очень трудно выразить, просто я так благодарен Тебе за то, что Ты меня изменил, Отец, как пастыря, Ты меня привлек к Твоему Слову, Ты меня ткнул носом в то, насколько я недостаточно посвящен Твоему Слову, и Ты меняешь мою жизнь, Отец, я очень-очень Тебе за это благодарен, и благодарен Тебе за то спокойствие, которое Ты дал в мое сердце, и за ту надежду, которая есть для меня, Господи. Я так счастлив за нашу церковь, Отец. И счастлив, что Твоя слава здесь может являться, и Твоя воля благоуспешно будет выполняться. Я счастлив, что мы можем так исследовать Твое Слово, мы можем любить Твое Слово. Я знаю, что церковь растет очень сильно в любви к Слову. И я Тебе за это очень благодарен, и я Тебе очень благодарен, Господи, за то, что Церковь не воспротивилась библейскому учению, которое Ты призвал меня проповедовать, Господи, и это такой удивительный подарок для нашей церкви, что мы не боремся, что мы не устраиваем какие-то партии, которые друг с другом сражаются, но мы преклоняемся перед Тобой, Господь. Пожалуйста, благослови нас иметь больше служителей с пасторским сердцем. Благослови нас, Господь, понимать верно автономию и не быть независимыми, но любить братство. И благослови, Господь, нашу церковь в том, чтобы мы действительно стояли на апостольском учении, и чтобы мы прорастали в него корнями, и чтобы каждый в церкви становился глубоко убежденным в этом учении, хорошо знал это учение, был покорен этому учению, и чтобы наша церковь защищала это учение. Когда входят лютые волки, когда входят люди, которые готовы слушать басни, но выбирают учителей, которые бы льстили слух их, но не хотят покоряться Евангелию, не хотят покоряться Твоей истине. Господь, пожалуйста, используй нашу церковь, используй особым образом многих братьев и сестер из нашей церкви, чтобы мы в нашей Украине, или, может быть, даже больше, чтобы мы были аванпостом, который защищает, который стоит за истину, чего бы нам это ни стоило, в смирении, в кротости, с любовью ко всем, но стояли бы твердо и страстно защищали Твое Евангелие, защищали бы истину, защищали бы верную библейскую экклесиологию. И в первую очередь защищали бы это через то, что сами покорялись ей, сами ее практиковали, сами созидали бы церковь таким образом, чтобы быть примером, и отстаивали бы истину, с кем бы мы ни сталкивались. Пожалуйста, Господь, соверши это чудо для нас, если Ты хочешь, потому что Украина стонет, она взывает, чтобы восстали служители, которые будут стоять твердо на Твоем Слове, будучи покорными Твоему Слову и смело отстаивающими Твое Слово, чтобы это не родило какое непонимание, какой неуспех в глазах мирского мировоззрения, какое бы отвержение это не родило. Господь, пожалуйста, подними служителей, которые бы повели нас, которые бы возлюбили Твое Слово больше всего на свете, которые бы покорились Ему, сроднились с Ним, Господь. Мы жаждем, Украина, христианство жаждет проповедников, которые бы возвысили свой голос и проповедовали Твое Слово верно. Мы молим Тебя, Господь, о чудесах, которые бы Ты совершил в Украине. Если угодно воле Твоей, то совершил бы через нашу церковь, совершил бы в нашей церкви, мы сами в этом нуждаемся. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Любим Тебя, Господь, и поклоняемся Тебе. Аминь.